Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приступаем к последней, третьей главе послания апостола Павла к Титу. Сегодня мы завершим изучение этого небольшого произведения, которое является последним из серии пасторских посланий апостола Павла. В этом послании Павел рисует нам достаточно полную картину того, что Бог хочет для своей церкви. В первой главе послания мы увидели, что Бог желает, чтобы его церковь была упорядоченной организацией. В следующей главе речь шла о том, что Божья церковь должна характеризоваться здравым учением. Что же касается этой последней главы, из нее мы с вами узнаем, что для того, чтобы в полной мере стать такой церковью, какой ее хочет увидеть Бог, верующие в церкви должны производить добрые дела. Иными словами, апостол говорит здесь, что добрые дела являются самым первым и очевидным свидетельством спасения человека. Прочтем первый стих. «Напоминаем повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело». Самое первое, что упоминает здесь апостол, это наставление о том, что члены церкви должны быть законопослушными людьми. Верующий человек должен повиноваться законам той страны, в которой он живет. За исключением, конечно же, тех случаев, когда эти законы вступают в противоречие с его обязанностями перед Богом или мешают его взаимоотношениям с Богом. Долгое время я проводил в своей церкви вечерние занятия по Библии. На них регулярно собиралось достаточно много христиан, которые приезжали на своих машинах из разных частей нашего города. И мне всегда было стыдно, когда во время этих занятий мне приходилось делать объявление о том, что кто-то из пришедших оставил свою машину в запрещенной для парковки зоне или перегородил своим автомобилем путь для другого транспорта. Дело в том, что подобные действия нарушают правила дорожного движения. И мне всегда было печально сознавать, что у меня на занятиях присутствуют люди, которые не придают значения тому факту, что христиане обязаны подчиняться властям и начальствам. И эта иллюстрация сразу же подводит нас к вопросу о том, что надлежит делать верующему в случаях, когда закон страны, в которой он живет, вступает в конфликт с его обязанностями перед Богом или его взаимоотношениями с Небесным Отцом. Например, должен ли молодой человек, призванный на военную службу, отправляться на войну, если его глубокие христианские убеждения говорят ему обратное? В нашем свободном обществе молодой человек, который придерживается определенных убеждений в отношении военной профессии, может отказаться от участия в военных действиях, руководствуясь подобными соображениями. И по закону, такой молодой человек не обязан проходить службу в вооруженных силах или брать в руки оружие. Однако он обязан провести то же самое количество времени, которое все остальные люди его возраста проводят в армии, исполняя иные гражданские обязанности. Я думаю, что любой молодой человек, решающийся на подобную альтернативную службу, должен заслуживать за это наше всяческое уважение. Мне кажется, что молодому человеку требуется немалая смелость и убежденность, чтобы в этих обстоятельствах открыто и смело заявить, что он готов исполнить долг, которого требует от него его государство, однако он не может взять в руки оружие. Я думаю, что такая позиция заслуживает нашего понимания и сочувствия. С другой стороны, есть немало молодых людей, которые пускаются на обман и противозаконные действия ради того, чтобы избежать исполнения своего воинского долга. Они скрываются от службы в армии вовсе не из-за своих религиозных убеждений. И я не могу дать никакого иного объяснения этому поведению, кроме того, что они не верны своей стране. Хотя эти молодые люди не против получать все благословения и привилегии, которые дает им их государство. Они не желают задумываться о своей ответственности и о своих обязанностях. Причем тем самым они нарушают закон и должны нести за это заслуженное наказание. Мы должны подчиняться властям и начальствам, которые стоят над нами. Церковь обязана учить этому своих прихожан. Неотъемлемой частью учения, которому надлежит возвещаться людям в церкви, должны быть слова о том, что христиане обязаны подчиняться властям. Причем, проявляя подчинение представителям власти, вы подчиняетесь не самому человеку, облеченному властью, но должности, которую он представляет. Может быть, вам претит манера, в которой дорожный инспектор сделал вам замечание и выписал штраф за нарушение правил движения. Однако вы обязаны уважать форму, которую носит этот человек. Он является представителем государственной организации, которая защищает наши жизни и наше имущество. И без таких людей мы бы чувствовали себя сегодня очень неуютно. Именно поэтому мы должны повиноваться и покоряться начальствам и властям. Этот стих также заставляет нас задуматься о том, вправе ли христианин заниматься политикой. Я верю, что отдельный христианин свободен в своем выборе, он вполне может заниматься политической деятельностью. Однако я не считаю, что сама церковь вправе вовлекаться в политические дела. Я уверен, что если бы сегодня мы имели реальное движение Божьего Духа, многие люди в наших церквях решили бы баллотироваться на различные правительственные должности. Замечательной иллюстрацией моих слов является духовное пробуждение в Англии, начатое Джоном Уэсли. Джон Уэсли никогда не пытался изменить политический строй своей страны, свергнуть короля или реформировать англиканскую церковь. Он просто начал проповедовать Слово Божье. И многие стали обращаться к Богу. Причем среди них оказались люди, подобные Уильяму Уилберфорсу, знаменитому филантропу и борцу за права человека. Это были люди, которые в свое время являлись прожигателями жизни, игроками и пьяницами, совершенно не заботившимися о нуждах обездоленных. Но это было до того, как они пришли к знанию Иисуса Христа. Эти люди положили начало серьезному движению по защите прав трудящихся, которое принято связывать с духовным пробуждением в Великобритании, начатым Джоном Уэсли. И именно это положило начало движению против использования детского труда и в защиту прав трудящихся. Мы нуждаемся в людях, которые войдут в правительственные сферы и предпримут необходимые социальные шаги. Однако церковь, как организация, не призвана участвовать в сфере политики. Для церкви и ее членов главное в том, чтобы они были готовыми на всякое доброе дело. Церковь должна призывать своих людей прикладывать усилия и учиться совершать добрые дела. Об этом мы с вами еще будем говорить далее. А здесь мы приступаем к целому ряду увещеваний, призывающих нас избегать чего-то. Прочтем второй стих, где Павел пишет: «Никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам». Наставление «не злословить никого» означает, что мы не должны говорить злые или обидные вещи о ком-либо или же повторять чьи-то сплетни. Кто-то однажды заметил, что человек может не верить всему тому, что он слышит от других, однако это не мешает ему повторять все это. Именно об этом идет речь здесь. Мы не должны повторять все то, что нам иногда доводится слышать. Многие злоязычные измышления передаются из уст в уста, хотя не существует даже элементарных подтверждений того, что данные слова соответствуют действительности. Есть еще одна старая поговорка, которая гласит, что люди готовы верить любой неправде, если эта неправда будет шепотом сказана им на ухо. Однако, если у общины есть достоверные свидетельства того, что какой-то член церкви делает что-то недостойное, такой человек должен быть открыто назван и призван к ответу. Вы можете вспомнить, как сам Павел называл имена людей, которые были в чем-то виновны перед ним, как, например, Фигел и Эрмоген, Именей и Филит, Александр Медник или Димас. Прочтем далее третий стих. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Этот стих дает нам прекрасное изображение неспасенных людей в наши дни, а также описывает жизнь всех нас до того, как мы узнали Христа. Мы были несмысленны, непокорны, пребывали в заблуждении, были рабами похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, а также ненавидели друг друга. Такова картина погибшего мира, друзья мои. Вы можете зайти в дом неверующих и увидеть там все это. Или же взгляните на сферу бизнеса. Любой офис, любую фабрику, и вы убедитесь, что все это присутствует там. К сожалению, некоторые подобные черты мы можем встретить и в наших церквях. Иногда в церкви создается видимость любви, однако за ней скрывается зависть, ненависть и сплетни. Вы можете встретить церкви, которые разделены на враждующие лагеря, и при этом представители противоборствующих группировок хором хвалятся и гордятся тем, какой правильной веры они все придерживаются. Это позор для дела Христа, друзья мои, и здесь нам дается картина, описывающая неспасенных людей этого мира. Все это ни при каких обстоятельствах не должно относиться к нам с вами, как к верующим в Иисуса. Прочтем 4 и 5 стихи. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». В свое время Господь спас нас, но отнюдь не по делам праведности, которые бы мы сотворили. Предыдущий стих дал нам картину того, какими мы были до нашего прихода ко Христу. Очень важно понять, что приход ко Христу вовсе не означает, что вы просто открыли новую страницу своей жизни. Дело в том, что вы без труда сможете убедиться, что на новых страницах вы будете писать все то же самое, что и прежде. Когда перед началом Нового года вы принимаете для себя какие-то решения и обещаете себе стать лучше, это вовсе не делает вас христианином. Точно так же вы не спасаетесь на основании праведных или добрых дел, которые совершаете, потому что Он спас нас по Своей милости. Благодаря тому, что Христос умер за нас и заплатил положенную цену за наши грехи, Бог готов протянуть к нам Свою милость. Именно по Своей милости Он спасает нас. Причем Он богат милостью, что означает, что Он щедро дает ее всем. Кем бы вы ни являлись, Он может спасти вас сегодня, потому что Христос умер за вас. Он заплатил цену наказания и передает нам свою собственную праведность, банию возрождения и обновления Святым Духом. Бог возрождает нас посредством этой бани возрождения, что буквально переводится как «умывальник» или «омовение возрождения». В ветхозаветные времена во дворе Скинии, а позднее в храме, располагался специальный умывальник, который являлся символом этого духовного возрождения. Именно об этом омовении возрождения говорил сам Господь Иисус, как мы читаем в третьей главе Евангелия от Иоанна. В пятом стихе нам приводятся его слова. «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Вода олицетворяет собой Слово Бога. Библия как бы омывает нас, она обладает освящающей силой, и мы очищаемся Словом Бога. Святой Дух использует Слово Бога, то есть рождает нас от воды и Духа. Именно таким образом мы обретаем рождение свыше. Далее прочтем 6 и 7 стихи. «Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Вы никогда не обращали внимания на то, что во всем, что делает наш Бог, есть избыток и изобилие? Он силен сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, как пишет Павел в 20 стихе 3 главы послания к Ефесянам. Теперь давайте прочтем 8 стих. «Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждала сем, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человеком». Тот факт, что верующий спасается благодатью Бога, не избавляет его от необходимости совершения добрых дел. Суть в том, что человек должен быть прилежным к добрым делам. И Павел говорит, что Тит должен непрестанно учить этому. Друзья мои, только после того, как вы обрели спасение, Бог начнет говорить с вами о добрых делах. Но до этого времени Бог даже не интересуется вашими добрыми делами, потому что все то, что мы с вами называем добрыми делами, Бог называет запачканной одеждой. Вся праведность человека подобна запачканной одежде в его глазах, как пишет пророк Исаия в 6 стихе 64 главы своей книги. И Он не просит у нас ничего подобного. Он хочет лишь спасти нас. Если вы придете к Нему таким, какой вы есть на самом деле, Он спасет вас, потому что Он сам сделал для вас что-то. Небесный Отец вовсе не просит вас сделать что-то для Него. Ибо что мы с вами можем сделать для Бога? Однако после того, как вы уже спасены, после того, как вы стали Божьим чадом, Он уже начинает говорить с вами о совершении добрых дел. А также Он хочет, чтобы вы участвовали в донесении Его слова до других людей. Это и значит быть прилежным к добрым делам. Это все, о чем мы должны думать и рассуждать. Далее прочтем 9 стих. «Глупых же состязаний и родословий, и споров, и распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны». «Мы должны отстаивать свою веру», — говорит Павел. «Однако нам не следует делать это посредством споров или дебатов. Это не приносит никакой пользы, ибо подобные споры еще никого не привели к Господу». Своими интеллектуальными доводами вы можете полностью обезоружить человека, но это не затронет его сердце и не завоюет его для Христа. Поэтому удаляйтесь от глупых вопросов и споров. Именно по этой причине я стараюсь не затрагивать в своих лекциях некоторые темы, которые имеют явно сенсационный характер. Например, в настоящее время создается впечатление, что очень популярной темой в церковных кругах стало бесовство. Ко мне приходит немало писем с просьбами дать несколько лекций по вопросу бесовства и одержимости. Меня даже убеждают написать книгу на эту тему. Но я призываю вас не слишком увлекаться всем этим. Лично я с гораздо большим удовольствием рассказал бы вам о Святом Духе, который может обитать в вас. Если Он пребывает в вас, никакие бесы не могут овладеть вами. «Тот, кто в вас, больше того, кто в мире», — пишет апостол Иоанн в 4 стихе 4 главы своего первого послания. «Именно это мы должны знать, потому что нам всем так легко удалиться в сторону». Далее прочтем 10 и 11 стихи. «Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден». Меня не раз приглашали выступить на каких-то мероприятиях, в которых также участвовали люди, не принимающие Слова Божьего, то есть еретики. Еретик — это тот, кто отвернулся от истины. Но я никогда не испытывал интереса к сотрудничеству с теми, чьи взгляды находятся в откровенном противоречии со Словом Бога. Бог велит нам удаляться от таких людей. Просто отойдите от них и не сообщайтесь с ними. Далее прочтем стихи с 12 по 14. «Когда пришлю к тебе Артему или Тихика, поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму. Зину Законника и Аполлоса позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны». Павел дает свои последние увещевания о добрых делах. Мы должны учиться преуспевать в добрых делах, и порой это требует приложения определенных усилий. Очень многие люди думают, что это легко, но они заблуждаются. Наша задача — понять, что Бог считает добрыми делами, а также научиться тому, как следует их совершать. Завершает Павел это практическое послание к Титу словами благословения. «Приветствуют тебя все находящиеся со мною. Приветствую любящих нас в вере. Благодать со всеми вами. Аминь». Итак, друзья мои, именно этими словами я хочу закончить изучение данного послания. Пусть благодать пребудет и со всеми вами. Всего вам доброго!